Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Валерий Беликов. Наш гость сегодня – сосудистый хирург Руслан Чемурзиев. Руслан Алиханович, добрый день. Мы на связи по телефону. Я напомню, Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе по адресу улицы Семашко, 1, телефон приемного отделения 350229. Итак, вернемся в студию. Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Свои вопросы врачу, сосудистому хирургу Руслану Чемурзиеву можно также задавать и в WhatsApp. Номер мессенджера 8 905 462 400. Руслан Алиханович, ну вот благодаря интернету я узнал, что отделение сосудистой хирургии работает еще с 1989 года. Мой первый вопрос касается в первую очередь вашей специальности, потому что вопросы будут все-таки в основном о тех сложных заболеваниях, которые вот лечат сосудистые хирурги, но пока что о вашей работе. Вот расскажите, пожалуйста, чем занимается сосудистая хирургия?
Ну, в целом наша специальность, она в принципе уже не новая, она была выделена в отдельный раздел, наверное, уже более 36 лет. В среднем по разным данным. И наиболее такой рост наша специальность начала приобретать широкое, скажем так, уже распространение наших специалистов, сосудистых хирургов, уже после 90-х годов, когда появилась школа сосудистой хирургии на базе Института Вишневского. Ну, родоначальником, скажем так, такой уже массовой сосудистой хирургии является признанный профессор Анатолий Владимирович Покровский, профессор именно с Института Вишневского. Вот, лично им и на его базе, на его кафедре было подготовлено много специалистов. Наша специальность, она в основном занимается всеми проблемами всех магистральных сосудов, включая сосуды шеи. То есть, что касается, чтобы люди сразу понимали, есть еще сосуды головного мозга, это уже юрисдикция нейрохирургов. Некоторые, то есть, бытует мнение, что сосудистый хирург, он может оперировать сосуды головного мозга, но это не совсем правильно. Тут уже это раздел нейрохирургии, и это ихнее поле деятельности. Мы занимаемся всеми магистральными сосудами, артерий, вен, в частности, верхних, нижних конечностей, брюшное отдел аорты, грудное отдел аорты, артериями, питающие внутренние органы, это почки.
Разное, да, я понял, здесь уже, ну, как это правильно, тело человеческое действительно большое поле для работы врача, особенно сосудистого хирурга. Я, кстати, еще запомнил, что в прошлом году врачи вашего отделения дебютировали с бескровными операциями на аорте. Речь тогда шла о лечении аневризмы кровеносного сосуда. Вот мы к этому еще вернемся не раз за программу. Вот для начала давайте узнаем, что такое аневризма аорты и чем она опасна. Вот вы не могли бы об этом рассказать?
Ну да, сам диагноз аневризма, он уже так звучит, наверное...
Угрожающе.
Угрожающе, да. Что такое аневризма? В норме любой сосуд имеет определенный диаметр, определенный размер. Ну, возьмем, в частности, брюшной отдел аорты, в среднем это 2 сантиметра. Аневризма считается заболевание, приводящее к расширению магистрального сосуда в 2 и более раз. То есть, например, если уже диаметр сосуда достиг 4 сантиметров, мы уже можем говорить о наличии аневризмы. Есть понятие аневризм малых, среднего размера и большого размера, поэтому вот это мы называем именно аневризмой сосуда. Есть дальнейшие классификации, ну, наверное, нет смысла сейчас углубляться в это, но главный принцип — это расширение сосуда, который кровоснабжает определенный орган. Если это брюшной отдел аорты, он кровоснабжает ноги, если это аневризма магистрального сосуда, почки, например, там, или артерии ноги, то, соответственно, это поражается, именно кровоснабжение страдает этого органа.
А вот в чем именно проблема в этом случае? То есть, итак, расширяется сосуд. Я понимаю, что это плохо последствия, то есть вот как...
Основным таким, наверное, в большинстве случаев, даже если не поступит помощь соответствующая, специализированная, то аневризма брюшного отдела аорты, к примеру, она может привести к фатальному исходу. Чем трагична эта болезнь? Она приводит к разрыву основного сосуда, если это магистральный сосуд, крупный сосуд, в частности, брюшной отдел аорты или грудной отдел аорты, то в течение нескольких минут основной объем циркулирующей крови может просто истечь за пределы сосуда, вызвать тем самым геморрагический шок, и пациенты просто погибают от внутреннего кровотечения. Проще говоря, это разрыв аорт. Вот это самое грозное осложнение, которое приводит к летальному исходу.
С которыми борются сосудистые хирурги.
Да, основная задача сосудистых хирургов именно своевременно выявить. Если своевременно не удалось выявить, то хотя бы экстренно отреагировать на осложненные формы этих аневризм, то есть на разрыв.
Руслан Алиханович, ну вы, конечно, сосудистый хирург, вот у меня такой вопрос. Это ведь заболевание не вчера появилось, правильно? То есть и проблема лечения тоже стояла очень и очень давно. Ну, а традиционные методы лечения аневризмы аорты, они какие-то известны, разрабатывались?
Традиционные еще в 50-х годах и в России в том числе, то есть проводились первые операции, основные вмешательства. Диагностика шла методом рентген-контрастной, или уже визуального и пальпаторного осмотра, то есть физикального осмотра пациента. И нередко первые операции начинались, вот что касается традиционно, это с катастрофы в животе. То есть пациент, допустим, приезжал в больницу с сильными болями в животе, после того, как делали лапаротомию, то есть это разрез живота, и случайной находкой была огромная гематома, то есть разрыв аневризмы. То есть и по факту в большинстве случаев людям приходилось констатировать смерть от кровоизлияния. Ну, с развитием медицины, то есть появились методики, и, ну, и врачи, как и все, наверное, люди, специалисты, думают, как решать эту проблему, и постепенно разработали операции по протезированию брюшного отдела аорты, как в плановом порядке, то есть без разрыва, так и в случае экстренной ситуации после разрыва ее. Основной метод традиционный, он включает замену пораженного сегмента аорты синтетическим протезом. Это крупный сосуд, то есть здесь аутотрансплантат использовать не представляется возможным. Аутотрансплантат, это имеется в виду собственный материал.
Да-да.
Да, он здесь, применение его невозможно ввиду размеров самой аорты. То есть она достаточно крупная, там 2 сантиметра. И, то есть, этот момент, он отработан, в принципе, на наше время достаточно хорошо. При плановых операциях летальность составляет не больше 3%. То есть, при плановой хирургии, еще раз повторяю, если своевременно была выявлена аневризма и прооперирована. Вот, что касается традиционных методов вмешательства, есть хорошие наработки именно касаемо доступов малоинвазивных вмешательств, то есть и так далее. Если, конечно, вы будете распространять дальше, то есть развивать эту тему, можно много чего еще информировать о многом наших слушателей.
Ну, проект «Здоровье – это твое право», он у нас продолжается уже не первый год во взаимодействии со Ставропольской краевой клинической больницей. Руслан Алиханович, ну вот вы рассказали о традиционных методах лечения, подошли мы все-таки и к сосудистой хирургии в том числе. Вообще дебют прошлого года в Ставропольской краевой больнице, да, вот эти операции по, как называется, по лечению аневризмы аорты, их было 5 штук только за прошлый год, правильно? В общем-то все прошли успешно. Вот давайте тогда о них. В чем их преимущество, ну самое главное опять-таки, в каких случаях они применяются? Здесь знаете даже больше, может быть это так... где-то личный вопрос задам. Вы сами за какой метод лечения? За традиционный или все-таки за хирургический?
Я извиняюсь, вы сказали, какую цифру я прослушал?
5 операций в прошлом году.
Да, да, современная сейчас тенденция любой хирургии – это малоинвазивность. То есть любой хирургии, то есть это наименьший ущерб пациенту при максимальном эффекте. Поэтому малоинвазивные методики, они развиваются, развивались и будут, скорее всего, развиваться. Это основное направление сейчас любой хирургии, не только сосудистой. И в частности, малоинвазивное вмешательство при коррекции аневризм, они заключаются прежде всего в отсутствии доступа большого, разреза на животе, отсутствие необходимости проведения общего наркоза, гораздо меньше лекарственная нагрузка. Что касается меня, конечно, я за метод, который наиболее безопасен и эффективен для пациента. То есть это любой здравомыслящий доктор об этом скажет, кто понимает, о чем речь идет. Поэтому я только за самое эффективное и малотравматичное вмешательство. Конечно, есть просто свои показания, свои противопоказания ко всем методикам.
Руслан Александрович, ну тогда о показаниях. Какие показания должны быть для проведения такой операции?
Стандартным показанием, я бы, наверное, скажу даже противопоказанием к этому вмешательству.
Давайте противопоказания, да.
Методы, критерии исключения. Есть такое понятие, как диаметр артерии или аорты, да? Угу. То есть здесь ограничения по диаметру идут. Если традиционно аневризма, она где-то до 2,5, до 3 сантиметров. И плюс локализация. То есть если это касается брюшного отдела аорты, то у нас локализация должна быть этой аневризмы, то есть расширение, так буду понятным языком говорить, расширение этого сегмента должно происходить сразу ниже уровня отхождения почечных артерий, чтобы была возможность установить вот этот вот стенд-графт, то есть внутренний протез. То есть у него должно быть участок, у него должен быть там участок для его фиксации. То есть, к сожалению, если аневризма распространяется сразу от почечных артерий и выше распространяется, то тут этот метод уже сомнительный. То есть тут техника, есть определенные методики, но они уже не такие эффективные и дают достаточно высокий процент осложнений.
Руслан Алиханович, у нас сейчас короткая реклама, мы через 2 минуты буквально вернемся. Это программа «Здоровье, твое право», не переключайтесь.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Проект «Здоровье – это твое право» подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Наш гость сегодня на связи с нами по телефону сосудистый хирург Руслан Чемурзиев. Напомню, это сотрудник Ставропольской краевой клинической больницы. Она расположена в Ставрополе по адресу улицы Семашко, 1. Телефон приемного отделения 350229. Кроме того, свои вопросы нашему гостю, врачу, сосудистому хирургу можно задать также в WhatsApp на номер мессенджера 8-905-460. 2-4-0, вот прям во время прямого эфира. Руслан Алиханович, вы буквально 2 минуты назад начали говорить о показаниях к операции, даже больше о противопоказаниях говорили. Вот, собственно, расскажите, кроме всего прочего, как проходит эта операция, сколько времени она длится?
Эти операции, основное их преимущество, они проходят без общей анестезии, то есть это ее большой плюс. Потому что для многих возрастных пациентов, а это болезнь аневризма аорты, это в основном болезнь возрастных пациентов, чаще всего это лица старше 60 лет, то есть это является основным преимуществом, то есть мало инвазивности и отсутствие необходимости проведения общей анестезии. Сама операция проходит под местной анестезией, в некоторых случаях делается премедикация пациенту. Что это значит? Это вводятся препараты, чтобы снять чувство страха, тревоги и так далее, да, чтобы он не сильно не переживал и не нервничал. Под местной анестезией через небольшой доступ на бедре делается маленький разрезик в самой артерии. Через нее в просвет брюшного отдела аорты помещается специальное устройство, которое несет на себе стенд-графт. А стенд-графт — это своего рода непосредственно уже сам протез, его так проще говоря, стенграфт. Почему он так называется? Это своего рода тканно-синтетический материал, который нанизан на металлический каркас в виде сетки. В сжатом виде он вводится в просвет аорты, в сжатом виде, и помещается на определенный уровень, потом устройство извлекается, и сам этот протез расширяется и укрепляется за счет крючочков металлических просвете аорты фиксируется. И тем самым мы восстанавливаем нормальный просвет аорты методом внедрения этого, вживления этого стентграфта. Он благоприятно, то есть достаточно эффективно устанавливается в брюшной отдел аорты, в подвздошные артерии. Одномоментно можно протезировать не только брюшной отдел аорты, а также, если аневризма распространяется и на подвздошные артерии. Это, конечно, такой достаточно, ну, может быть, в свое время революционный метод хирургического лечения аневризм брюшного отдела аорты. И, конечно, он определенно занимает свою нишу, и, скорее всего, с развитием технологий этот метод будет все шире.
Руслан Алиханович, а вот эти вот операции, ну, я понял, пока что это еще все-таки в Ставропольской краевой клинической больнице, ну, правильно будет сказать, редкость, или больных просто именно с такими поражениями кровеносных сосудов мало? Вот я просто к чему. За прошлый год 5 операций, и это...
Ну, в этом году пока 3, да, сделали. Да, здесь, ну, можно сказать, на такое количество это, конечно, редкость. Но это редкость, как любая процедура, которая только начинается, да, вот ее начинают внедрять, а в медицине, ну, вы понимаете, достаточно быстрыми темпами, ну, это не тот раздел, скажем так, деятельности, где можно очень быстро что-то внедрить. Тут постепенно, то есть методом должны быть специалисты соответствующие, то есть они есть, наши специалисты ездят, обучаются специально для этого дела, и приезжают уже и потихонечку начинают внедрять. Методика сама достаточно дорогостоящая, то есть методика в сравнении с традиционными методами, которые, ну, может быть, обходятся где-то в 1070-80 для фонда, а здесь для бюджета это обходится порядка 600-700 тысяч, насколько я знаю. То есть достаточно дорогая методика, это одно из основных, то есть сложностей ее внедрения. Второй, конечно, метод, вторая причина – это подбор пациента. То есть для этого метода там достаточно долгий процесс подбора пациентов. Если для традиционного вмешательства достаточно диагностики, то для этого метода нужен специальный индивидуальный подбор стентграфта для каждого пациента. То есть делается диагностика, вымеряются все размеры, которые планируются, да, для этого стентграфта, потому что они индивидуально подбираются. И потом уже идет процесс заказа. Процесс именно заказа для каждого пациента с учетом его именно морфологических особенностей, это аневризм.
Ну да, это тоже время. Руслан Алиханович, ну вот вы сказали, что основной контингент ваших пациентов после 60, но ваши коллеги, уже вот сколько мы общаемся в рамках нашего радиопроекта, который называется, напомню, «Здоровье – это твое право», вот говорят, что многие болезни уже начинают потихонечку молодеть, причем довольно ощутимо. Если основной контингент, ну понятно, это люди с общим увяданием организма, здоровья, иммунитета за 60, а вот самый молодой случай в вашей практике, какой вы наблюдали?
А именно касательно аневризм?
Так точно, да.
Аневризм, ну, самый молодой, наверное, возраст, есть просто различная причина, то есть этиологический фактор аневризм. Есть, если касается, что касательно достаточно стандартного аневризматического поражения, это атеросклероз. Самые молодые, наверное, это где-то 48 лет. В моей практике встречались. 48 лет.
Про атеросклероз у меня отдельные вопросы будут. Тогда знаете еще, что хочу спросить? Вот этот стентграфт, да, ну, то есть, условно, протез для кровеносного сосуда, который вводится внутрь организма, это все-таки... Ну, я не буду говорить, что это инородное тело, то есть...
Так вы правильно говорите, это инородное тело.
А, все-таки так и есть. Вот знаете, у меня еще какой вопрос? Ну, все равно это ведь не то клеточное восстановление, которое нам обеспечивает организм. Не появится ли в будущем необходимость повтора вот такой операции спустя там, ну, какое-то количество лет?
Вы знаете, данная методика, если после стентграфта, есть всегда вероятность того, что этот стентграфт изнутри не очень плотно будет прилегать к сосудам, то есть к стенке сосуда, и есть вероятность подтекания крови за пределы стентграфта. Это касаемо самого стентграфта, то есть. И, конечно, каждые 4-6 месяцев нужно делать исследование ультразвуковое в динамике, наблюдать этих пациентов, смотреть, нет ли каких-то там осложнений. И если, допустим, касательно стенграфтов, если возникают такие осложнения, то иногда приходится повторно вмешиваться. Но это обычно период или совсем ранний период, то есть на этапе стентирования сразу делается исследование. А в целом это спустя где-то 3-4 года. Иногда бывает необходимость повторной коррекции хирургической. Ну, опять-таки, это можно иногда малоинвазивно обойтись. Если же возникает проблема разрыва самой аорты этим стентграфтом, то это уже, скажем так, срочные показания к повторному также вмешательству. То есть, если же там небольшие осложнения, такие как малый подтек, формирование небольших гематом парапротезных. Парапротезных, это имеется в виду вокруг протеза или вокруг стенграфта, то обычно это наблюдается в динамике, то есть отслеживается.
Руслан Алиханович, вот вы не могли бы рассказать, как меняется жизнь прооперированного пациента в этом случае? Что можно, что нельзя? Или человек, собственно, встает с рабочего стола, чуть не сказал, с операционного стола, и все, то есть, собственно, как жил, так живет дальше. Ну, может быть, там по физическим нагрузкам есть какие-то ограничения.
Я бы хотел бы чуть у вас уточнить вопрос. Это касательно какого вмешательства? Открытого вмешательства, когда делается разрез на животе, вы интересуетесь?
Нет. Именно тех операций, которые делаются именно в вашем отделении, то есть малоинвазивные.
Малоинвазивные. Ну, это у нас эндоваскулярное, рентгеновоскулярное отделение. Касательно этого вмешательства, конечно, реабилитационный период гораздо короче здесь. То есть гораздо быстрее восстановление идет. Пациенты, в принципе, к вечеру или на следующий день они могут уже передвигаться. Основной ограничивающий фактор этих пациентов в передвижении — это послеоперационная рана на бедре, то место, через которое вводили стенграфт.
То есть, на самом деле, да, это то самое, ну, как сказать, малотравматическое поражение. Руслан Алиханович, мы сейчас уйдем на короткую рекламу и новости. Через 5 минут вернемся. Всем слушателям также напомню, что не переключайтесь. Это программа «Здоровье. Твое право» на радио «Комсомольская правда».
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Проект «Здоровье – это твое право» подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Сегодня с нами на связи по телефону сосудистый хирург Руслан Чемурзиев. Свои вопросы вы можете ему задать в WhatsApp, номер мессенджера 8-905-462-400. Руслан Алиханович, ну вот вы когда перечисляли патологии, это было во второй части, с которыми приходится вам сталкиваться по работе, именно как сосудистому хирургу, упомянули и атеросклероз. Вы можете об этой болезни подробнее рассказать? И что приходится лечить? И каковы осложнения? Тут сразу все.
Да, ну продолжим. Атеросклероз это, конечно, трагедия современного общества. Атеросклероз – болячка, с которой пытаются бороться уже на протяжении многих десятков лет. И, как мы видим, то есть эффективность борьбы с ним не очень оставляет желать лучшего. Что такое атеросклероз? Вот перевод с греческого – это кашица из затвердевания. Кашица из затвердевания. Атеросклероз. Вот. Это все характеризует само это поражение. Атеросклероз – это заболевание артерии среднего, мелкого, большого диаметра, чтобы вот люди понимали. Оно характеризуется отложением атероматозных бляшек или липидов еще, или жиров, проще, как в народе это говорится, да, в просвете сосуда с разрастанием их. И в конечном итоге это приводит к деформации, сужению или полной закупорке этого сосуда.
Вот это неожиданно.
Да, и что самое такое, наверное, важное, что эта болячка может возникнуть в любом бассейне артериальном. То есть она поражает, чтобы люди понимали, не вены, а артерии. То есть артерии – это сосуды, по которым кровь притекает. Атеросклероз в этиологическом понимании, он является причиной инфарктов, инсультов, ишемических инсультов имеется в виду, различных острых гангрен ноги, которые возникают, то есть у людей вследствие закупорки сосуда, и любого инфаркта, то есть включая инфаркт почки, легкого, печени, то есть
сама болячка. То есть это все осложнения, да? Получается, да, что, например, атеросклероз сонных артерий одна из самых сложных форм заболевания?
Ну, это, наверное, одна из, ну, можно сказать, сложных и самых распространенных форм, не форм, а заболеваний. И заболеваемость инсультов в мире постоянно, ну, растет, возможно, молодеет, скажем так, возможно, связано с какими-то еще, может быть, экономическими, социальными факторами. И, возможно, это еще связано с более четкой статистикой, которая ведется в последнее время. Но заболеваемость по официальной статистике постоянно растет, особенно в высокоразвитых странах. Инсульт занимает в основном ведущее место вообще в структуре смертности. И первое место инсульт занимает в структуре инвалидизации. То есть самое большее инвалидов именно с ишемическими инсультами, с геморрагическими инсультами. Поэтому болячка, она, наверное, атеросклероз – это самая глобальная болезнь современности. То есть большинство людей погибают именно от атеросклероза.
Руслан Алиханович, ну а вот до того, как появились эти современные высокие технологии в сосудистой хирургии, о которых вы рассказывали, так вот очень интересно во второй части, как атеросклероз лечили до этого?
Раньше, ну, начиная его активно начали лечить, начиная 60-70-х годов, наверное, а основной виток, я имею в виду консервативного лечения.
Да-да.
Есть понятие хирургического и консервативного лечения. Хирургическое лечение, его начало тоже в 50-е годы начинать обороты, и постепенно в 90-х годах хирургическое вмешательство по поводу атеросклероза, атеросклеротического поражения артерий приобрело такой очень массовый характер в Европе и вот в России в том числе. Что касается консервативных методов лечения, такой скачок, скажем так, пришел после того, как появились препараты, которые стабилизируют атеросклеротические бляшки, скажем так, способствуют стабилизации, то есть остановке их роста. Они способствуют стабилизации. В некоторых случаях считается, что уменьшают размер самых этих бляшек. Вот эти липиды, которые формируются, откладываются в артериях, есть препараты, они называются статины, секвестранты, то есть по-разному. Главная задача этих препаратов – уменьшать эти бляшки и стабилизировать, чтобы они не росли. То есть, к сожалению, препаратов, которые бы полностью удаляли бы этих бляшек, 100% гарантированно таких не существует, ну, известных науке. Поэтому, то есть, и сам факт приема этих препаратов, он не гарантирует, что бляшка не будет расти. Это вот препараты, что касается по отношению к атеросклеротическим бляшкам. И плюс идет постоянное лечение таких пациентов препаратами, разжижающими кровь. Это вот многоизвестный нам аспирин, да, и по нем очень много исследований. Препарат, он в основном, его действие направлено на профилактику тромботических осложнений, к которым приводят эти бляшки. Чтобы люди понимали более доступно, сама эта бляшка по структуре, она очень сильно напоминает ржавчину в трубах, в железной трубе, вот изнутри. Кто-то, если видел, на поперечном распиле состояние ржавой трубы.
Красивая аналогия, главное точная, такая показательная.
Наиболее точно не придумаешь. И она также, эта бляшка, имеет разную структуру. Более плотные бляшки есть, то есть они внешне выглядят более плотными. Есть бляшки более склонные к изъязвлениям, то есть нестабильные бляшки. Вот они напоминают, могут быть рыхлые, изъязвленные и так далее. То есть и тут уже это идет уже классификация именно структур бляшки, ну и так далее.
Руслан Алиханович, ну вот вы среди осложнений, которые вызывают атеросклероз, назвали ишемические инсульты. Ну, инсульт вообще сам по себе это довольно страшная вещь, то, что происходит с человеком, когда он может дойти до состояния вроде бы здорового цветущей, да, и до состояния растения, не способного пошевелить ни рукой, ни ногой. Скажите, пожалуйста, вот это ведь какая-то особая разновидность ишемического инсульта, этим тоже может заниматься сосудистая хирургия, это как-то лечится?
Знаете, тот раздел хирургии, который уходит, скажем так, именно занимается сосудистой хирургией и ишемическими инсультами, он сопряжен исключительно с наличием поражения сонных артерий, именно атеросклеротического. То есть в структуре инсультов ишемический инсульт, в структуре инсультов есть еще понятие геморрагического инсульта и ишемического. В структуре инсультов ишемический инсульт занимает где-то в пределах 80%. Из этих 80%, что связано с ишемическим инсультом, чтобы люди понимали, что такое ишемический. Ишемический – это инсульт, связан с острым дефицитом кровоснабжения. А геморрагический инсульт – это инсульт, он сопряжен с кровотечением в головной мозг, с разрывом сосуда. Ишемический связан с недостаточностью кровоснабжения. Так вот, ишемический инсульт в структуре уже ишемических инсультов, причина атеросклероза не менее 30%. Не менее 30%. И, как правило, это обусловлено наличием атеросклеротических бляшек в сонных артериях. Как правило, на уровне шеи, то есть вне черепа. Еще это называют экстракраниальных.
А кто в группе риска? Ну, по возрасту, по полу, по роду занятий, может быть.
Я вам скажу так, что рекомендации есть европейские и так далее, что лицам уже старше 40... Группа риска – это лица 60 лет и более. А официальная рекомендация такая есть, что лицам старше 45 лет с факторами риска, такими как гипертоническая болезнь, в сочетании с повышенным уровнем холестерина, здесь уже фактор риска свой возрастной критерий понижает до 45 лет. То есть мы оперируем этих пациентов, начиная им из 40, 42 года, то есть и так далее. То есть начиная уже с этого возраста, реже, конечно, редко, основной контингент – это лица старше 60 лет.
Руслан Алиханович, ну, завершающий вопрос у нас, он такой традиционный для каждой программы – профилактика. Я уж не знаю, насколько уместно в таких случаях применять такой вопрос, но возможно ли она вот в случаях, о которых мы сегодня говорили? Это, напомню, начинали мы с аневризмы аорты, продолжали атеросклерозом сонных артерий, и вот заканчиваем, соответственно, ишемическими инсультами. Да, это тоже все-таки серьезные такие поражения. Вот профилактика тут вообще возможна? Если возможно, то что надо знать людям об этом?
Вы знаете, профилактика, да. Нужно, во-первых, если действительно есть у человека гипертоническая болезнь, повышенный уровень холестерина, то есть не полениться, в первую очередь в обязательном порядке пройти ультразвуковое исследование магистральных артерий шеи или брахиоцефальных артерий с целью выявления суживающих поражений или стенозирующего процесса. При наличии поражающего, то есть процесса сужения там 70% и более, конечно, нужно сразу обратиться к сосудистому хирургу, даже если это будет 30%. Лучше обратиться, чтобы как-то отработать, совместно отработать дальнейшее лечение и ведение этого пациента. Далее, сам к факторам риска, я хочу добавить, не сказали, вредные привычки – это курение очень часто. То есть у людей не курящих в 10-15 раз по разным источникам это заболевание реже возникает, атеросклероз. То есть тут курение очень пагубно влияет. Несбалансированный рацион, там, чрезмерная масса тела, постоянные систематические, допустим, стрессы и сахарный диабет, и гипертоническая болезнь. То есть вот эти факторы, они очень сильно влияют на развитие этого заболевания. Естественно, так как мы перечислили все факторы риска, то есть, да, естественно, методами профилактики будут.
В основе здоровья, да, действительно, только здоровый образ жизни. Напомню, с нами на связи по телефону был сосудистый хирург Руслан Чемурзиев. Руслан Алиханович, большое спасибо. Это была программа «Здоровье – это твое право».
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».